Путешествие. В 2 часа утра наши искатели приключений выехали из Парижа через заставу Сен-Дени. Пока было темно, друзья молчали. Они невольно страшились темноты, повсюду им мерещились засады. При первых лучах солнца языки у товарищей развязались. С солнцем возвратилось веселье. Как накануне сражения, сердца их бились учащенней, глаза смеялись. Все чувствовали, что жизнь, с которой, может быть, придется расстаться, в конце концов, не дурная вещь. Все шло хорошо до Шантильи, куда путники прибыли около 8 часов утра. Здесь решено было позавтракать. Всадники спешились перед трактиром, на вывеске которого изображен был святой Мартин, отдающий нищему половину своего плаща. Слугам приказано было не расседлывать лошадей и быть готовыми немедленно отправиться дальше. Друзья вошли в общую комнату и сели за стол. Какой-то дворянин, только что приехавший по Дам-Мартенской дороге, сидел за тем же столом и завтракал. Он завел разговор о погоде. Путешественники отвечали. Он выпил за их здоровье. Путешественники ответили ему тем же. Но в ту минуту, когда Мушкетон пришел сказать, что лошади готовы и все встали из-за стола, незнакомец предложил Портосу выпить за здоровье кардинала. Портос отвечал, что не имеет ничего против, если незнакомец со своей стороны выпьет за здоровье короля. Незнакомец воскликнул, что не знает другого короля, кроме его высокопреосвященства. Портос назвал его пьяницей, незнакомец обнажил шпагу. «Вы сделали глупость, — сказал Атос, — но теперь отступать поздно. Убейте этого человека и догоняйте нас как можно скорее». Все трое сели на коней и помчались во весь опор, между тем, как Портос обещал своему противнику проткнуть его всеми способами, которые только известны в фехтовальном искусстве. «Одним меньше, — сказал Атос, проскакав шагов 500. «Но почему же этот человек привязался к Портосу, а не к кому-нибудь другому? — спросил Арамис. «Потому что Портос говорил громче других, и он принял его за начальника, — сказал Д'Артаньян. «Я всегда говорил, что этот гасконец — кладезь премудрости, — пробормотал Атос». И путешественники продолжали свой путь. В Бове остановились на 2 часа, чтобы подождать Портоса и дать лошадям отдохнуть. Портос не являлся, и о нем не было никаких известий. Путешественники поехали дальше. В 1 миле за Бове, в месте, где дорога сжата была между 2 откосами, они увидели 8 или 10 человек. Пользуясь тем, что мостовая в этом месте была разрыта, эти люди делали вид, будто чинят ее, копая ямы и усердно меся грязь. Арамис, опасаясь замарать сапоги в этом искусственном болоте, резко их окликнул. Атос хотел его остановить, но было уже поздно. Работники стали издеваться над путешественниками. Своими дерзкими шутками они взбесили даже хладнокровного Атоса. И он направил свою лошадь на одного из них. Тогда дорожные рабочие отступили к канаве и вытащили оттуда мушкеты. Наши 7 путешественников прошли, так сказать, сквозь огонь. Арамису пуля пробила плечо, а Мушкетону попало несколько ниже крестца в мясистые части. Он упал с лошади. Но совсем не потому, что был тяжело ранен. Мушкетон не мог видеть своей раны и поэтому считал ее опаснее, чем она была на самом деле. «Это засада!» — воскликнул Д'Артаньян. «Вперед, друзья! Не стреляйте!» Раненый Арамис схватился за гриву лошади и помчался вслед за другими. Лошадь Мушкетона тоже догнала их и без седока скакала рядом с ними. «Это будет сменная лошадь», — сказал Атос. «Я предпочел бы сменную шляпу», — сказал Д'Артаньян. «Мою унесло пулей. Счастье, что не в ней лежало письмо».
«Да, но ведь они убьют бедного Портоса, когда он проедет мимо», — сказал Арамис.
«Если бы Портос мог держаться на ногах, то, наверное, уже догнал бы нас», — сказал Атос. По-видимому, защищаясь, тот пьяница протрезвился. Отряд скакал без отдыха еще 2 часа, хотя лошади выбивались из сил.
Путешественники ехали проселочной дорогой, надеясь таким образом встретить меньше препятствий, но в Кревкере Арамис объявил, что не может ехать дальше. Действительно, красавцу-мушкетеру нужно было проявить исключительную выдержку, чтобы доехать и до этого места. Каждую минуту Арамис терял сознание, и его надо было поддерживать на лошади. Ему помогли сойти у трактира, оставили при нем Базена, который в стычке был бы скорее помехой, чем подмогой, а затем... уменьшившийся до 4 человек отряд отправился дальше. Друзья надеялись доехать к ночи до Амьена. «Черт меня подери», — сказал Атос, — «если я до самого Кале открою рот или обнажу шпагу. Это было бы верхом глупости, клянусь». «Лучше не клянитесь», — сказал Д'Артаньян. и пустимся вскачь, если только наши лошади на это способны». Путешественники вонзили шпоры в брюхо лошадям, которые обрели после этого новые силы. В Амьен прибыли в полночь и остановились в трактире «Золотая лилия». Трактирщик казался честнейшим человеком в мире. Он принял гостей, держа в одной руке свечку, а в другой — колпак. Он предложил каждому из путешественников по прелестной комнате. К сожалению, комнаты эти находились в противоположных концах дома. Д'Артаньян и Атос отказались. Хозяин отвечал, что других комнат, достойных их превосходительств, у него нет, но путешественники заявили, что будут спать в общей комнате хоть на полу. Хозяин настаивал, путешественники упорствовали и, в конце концов, добились своего. Не успели они устроить свои постели и заградить дверь, как постучали в ставни со двора. Они спросили, кто там, узнали голоса своих слуг и отворили. В самом деле это были Планше и Гримо.
«Довольно одного Гримо, чтобы караулить лошадей», — сказал Планше. «Если господам угодно, я лягу перед дверьми. Таким образом, они могут быть уверены, что до них не доберутся».
«А на чем ты ляжешь?» — спросил Д'Артаньян.
«Вот моя постель», — отвечал Планше, и он указал на охапку соломы. «Твоя правда, иди», — сказал Д'Артаньян. «Физиономия хозяина мне не нравится. Уж очень он любезен».
«И мне тоже», — сказал Атос. Планше влез через окно и лег поперек дверей, а Гримо отправился в конюшню, где намеревался запереться. Он ручался за то, что в 5 часов утра лошади будут готовы. Ночь прошла довольно спокойно. Правда, около 2 часов утра кто-то попытался открыть дверь, но Планше проснулся и крикнул: «Кто там?» Ему ответили, что произошла ошибка, и снова воцарилась тишина. В 4 часа утра раздался громкий шум в конюшнях. Гримо хотел разбудить конюхов, и они принялись его колотить. Когда отворили окно, то увидели, что бедный слуга лежит без памяти с рассеченной головой. Планше вышел во двор и хотел оседлать лошадей, но у лошадей ноги оказались разбитыми. Одна лошадь Мушкетона, бежавшая накануне 5 или 6 часов без седока, могла бы продолжать путь. Но по непонятной ошибке коновал, за которым, по словам конюхов, посылали, чтобы пустить кровь хозяйской лошади, пустил кровь лошади Мушкетона. Дело принимало скверный оборот. Все эти беды могли быть делом случая, но также могли быть и следствием злого умысла. Атос и Д'Артаньян вышли. Планше отправился узнать, нельзя ли где по соседству купить 3 лошадей. У ворот стояли 2 лошади, оседланные, свежие и сильные. Как раз то, что требовалось. Он спросил, где владельцы. Ему ответили, что они ночевали в трактире и сейчас рассчитываются с хозяином. Атос сошел вниз, чтобы расплатиться. Д'Артаньян и Планше стояли у дверей, выходящих на улицу. Трактирщик был в отдаленной низенькой комнате, и Атоса попросили пройти к нему. Атос отправился, ничего не подозревая, и вынул 2 пистоля, чтобы заплатить хозяину. Хозяин взял деньги, которые Атос дал ему, повертел их в руках, и вдруг, закричав, что монета поддельная, заявил, что велит арестовать Атоса и его товарища как фальшивомонетчиков. «Болван!» — сказал Атос, наступая на него. «Я обрублю тебе уши!» В ту же минуту 4 человека, вооруженные с ног до головы, вошли через боковые двери и бросились на Атоса. «Меня схватили!» — закричал Атос во все горло. «Скачи, Д'Артаньян! Вперед, вперед!» И он выстрелил из обоих пистолетов. Д'Артаньян и Планше не заставили себя упрашивать. Они отвязали лошадей, которые стояли у ворот, вскочили на них, дали шпоры и помчались во весь дух. «Ты не знаешь, что с Атосом?» — спросил Д'Артаньян на всем скаку у Планше. «Ах, сударь!» — сказал Планше. «Я видел, как от его выстрелов упали 2, и мне показалось, что он дрался с остальными». «Молодец, Атос!» — проворчал Д'Артаньян. «И подумать, что я должен был его покинуть. Впрочем, за первым же поворотом дороги, может быть, и нас ожидает то же самое. Скачи, Планше! Ты славный малый!» «Я вам говорил, сударь!» — отвечал Планше. «Пикардейца можно оценить только в деле. К тому же здесь я на родине, и это меня возбуждает». Там они продолжили скакать и прибыли, не отдыхая, в Сент-Амер. Там они дали передохнуть лошадям, из осторожности не выпуская поводьев из рук. Наскоро поев тут же на улице, они снова отправились в путь. В 100 шагах от Кале лошадь Д'Артаньяна упала, и не было никакой возможности заставить ее подняться. Кровь шла у нее из ноздрей. Оставалась лошадь Планше, но и та ни за что не хотела идти дальше. К счастью, как мы уже сказали, путники были недалеко от города.
Они оставили лошадей на большой дороге и побежали к пристани. Планше обратил внимание Д'Артаньяна на какого-то дворянина, который, по-видимому, также только что приехал со своим слугой и шел впереди них в шагах в 50. Он казался очень озабоченным. Сапоги его были покрыты пылью. Он спрашивал, нельзя ли тотчас же переправиться в Англию.
«Это было бы совсем непросто», — отвечал шкипер судна, готового к отплытию. «Но этим утром пришло приказание никого не выпускать без особого разрешения господина кардинала».
«У меня есть это разрешение», — сказал дворянин, вынимая из кармана бумагу. «Вот оно».
«Заверьте его у начальника порта», — сказал шкипер, — «и я отвезу вас».
«Где я найду начальника порта?»
«На его вилле».
«А вилла его?»
«В четверти мили от города. Да вот смотрите, видите отсюда черепичную крышу у подошвы холма?»
«Вижу. Я скоро вернусь», — сказал дворянин. И он отправился со своим лакеем к начальнику порта. Д'Артаньян и Планше последовали за ним на расстоянии 500 шагов. Выйдя из города, Д'Артаньян прибавил шагу и догнал дворянина на опушке рощицы.
«Милостивый государь», — сказал ему Д'Артаньян, — «вы, кажется, спешите».
«Как нельзя более, милостивый государь!»
«Мне это очень прискорбно», — продолжал Д'Артаньян. «Я тоже спешу и хотел просить вас оказать мне услугу».
«Какую?»
«Пропустите меня первым».
«Невозможно», — сказал незнакомец.
«Я сделал 60 лье в 44 часа и должен завтра в полдень быть в Лондоне».
«Я сделал столько же в 40 часов и должен быть в Лондоне завтра в 10 часов утра».
«Мне очень жаль, но я прибыл первым и не пойду вторым».
«Мне очень жаль, но я прибыл вторым и пойду первым».
«Я по велению короля», — сказал дворянин.
«Я по собственной надобности», — сказал Д'Артаньян.
«Но мне кажется, вы ищете ссоры. А вы что думали? Чего же вы хотите?»
«Мне нужно иметь разрешение, которое у вас есть, потому что у меня такого нет».
«Я полагаю, вы шутите?»
«Я никогда не шучу.
Пропустите меня!»
«Не пропущу!»
«Милый молодой человек, я вам размажу голову! Эй, Любен, мои пистолеты!»
«Планше», — сказал Д'Артаньян. «Займись слугой, а я беру на себя хозяина». Планше, недолго думая, накинулся на Любена, повалил его на землю и уперся коленом ему в грудь.
«Делайте свое дело», — сказал Планше, — «а я свое сделал».
Увидев это, дворянин вынул шпагу и бросился на Д'Артаньяна, но он имел дело с искусным бойцом. В 3 секунды Д'Артаньян нанес ему 3 удара, приговаривая:
«Этот за Атоса, этот за Портоса, этот за Арамиса».
При 3-м ударе дворянин упал как колода. Д'Артаньян решил, что он мертв, или, по крайней мере, в обмороке, и нагнулся, чтобы взять разрешение. Но когда он протянул руку, чтобы обыскать его, раненый, не выпускавший шпаги из рук, нанес ему удар острием в грудь, говоря: «Этот за вас! И этот за меня!» — вскричал взбешенный Д'Артаньян, пригвождая противника к земле 4-м ударом. На этот раз дворянин закрыл глаза и лишился чувств. Д'Артаньян взял из его кармана разрешение. Оно было выдано на имя графа де Варда. Потом, бросив последний взгляд на красивого молодого человека, которому едва было 25 лет, Д'Артаньян вздохнул, думая о превратностях судьбы. Как часто люди принуждены истреблять друг друга ради выгоды совершенно чуждых им людей. Но вскоре он был отвлечен от этих размышлений Любеном, который вопил во все горло и звал на помощь. Планше схватил его за горло.
«Сударь», — сказал Планше, — «пока я его так держу, он не станет кричать. Я убежден в этом, но как только я его отпущу, он опять начнет. Это нормандец, а нормандцы упрямые».
«Подожди», — сказал Д'Артаньян, и, достав платок, он заткнул Любену рот.
«Теперь», — сказал Планше, — «привяжем его к дереву».
Это было исполнено. Потом они перетащили графа де Варда и положили его рядом с Любеном. Начинало темнеть. Очевидно было, что связанный и раненый пролежат в лесу до следующего дня. «А теперь», — сказал Д'Артаньян, — «к начальнику порта».
«Но вы, кажется, ранены», — сказал Планше.
«Это ничего. Займемся главным, а там подумаем и о моей ране. Впрочем, она кажется мне не очень опасной». И оба отправились скорым шагом к вилле почтенного должностного лица. Лакей доложил начальнику порта о приходе графа де Варда, и Д'Артаньяна тотчас же ввели в салон.
«У вас разрешение за подписью кардинала?» — спросил начальник порта.
«Да, сударь», — отвечал Д'Артаньян, — «вот оно».
«Все в порядке», — сказал начальник. «Его преосвященство предписывает оказывать вам всяческое содействие».
«Естественно», — отвечал Д'Артаньян, — «я еду по его поручению». Кажется, его высокопреосвященство хочет помешать кому-то проехать в Англию.
Да, некоему Д'Артаньяну, биарнскому дворянину, который выехал из Парижа с тремя друзьями, намереваясь достигнуть Лондона.
Вы его лично знаете? Спросил начальник.
Кого? Д'Артаньяна.
Да.
Так опишите мне его приметы.
Нет ничего легче.
И Д'Артаньян со всей точностью описал приметы графа де Варда.
«Есть с ним кто-нибудь?» — спросил начальник.
«Да, его лакей по имени Любен.
За ним будут следить. И если они попадутся, его высокопреосвященство может быть покоен. Их отвезут в Париж под строгим караулом.
Если вы это сделаете, господин начальник, кардинал будет вам весьма признателен».
«По возвращении вы его увидите, граф?»
«Разумеется.
Передайте ему, пожалуйста, что я его верный слуга.
Непременно».
Начальник порта заверил пропуск и отдал его Д'Артаньяну.
Д'Артаньян не стал терять времени. Он поклонился, поблагодарил и ушел. Выйдя от начальника порта, он и Планше пустились бегом, делая большой крюк, обогнули рощу и вернулись в город через другие ворота. Судно все еще стояло, готовое к отплытию. Шкипер ждал на берегу.
«Ну что?» — спросил он, увидев Д'Артаньяна.
«Вот мой пропуск, он заверен», — сказал Д'Артаньян.
«А тот господин?»
«Он сегодня не поедет», — ответил Д'Артаньян, — «но будьте покойны, я заплачу за обоих».
«В таком случае отправимся», — сказал шкипер.
«Отправимся», — повторил Д'Артаньян. И он вместе с Планше вскочил в лодку. 5 минут спустя они были на палубе. Судно вовремя снялось с якоря. Отъехав с полмили, Д'Артаньян услыхал выстрел, означавший закрытие порта. Теперь настала пора вспомнить о ране. К счастью, как и полагал Д'Артаньян, она была не особенно опасна. Острие шпаги наткнулось на ребро и скользнуло вдоль кости. К тому же рубашка тотчас же прилипла к ране, так что молодой человек потерял всего лишь несколько капель крови. Д'Артаньян устал до смерти. Планше вынес ему матрац на палубу, молодой гвардеец бросился на постель и тотчас же заснул. Утром на рассвете судно оказалось в каких-нибудь 3-4 милях от берегов Англии. В 9 часов утра шкипер отдал якорь в Дуврском порту. В 10:30 Д'Артаньян ступил на английский берег и воскликнул: «Наконец-то я здесь!» Но это было еще не все. Нужно было добраться до Лондона. К счастью, в Англии почта отлично работала. Д'Артаньян и Планше взяли каждый по лошади. Впереди скакал почтальон. В 4 часа они прибыли к лондонской заставе. Д'Артаньян не знал Лондона. Он не умел говорить по-английски, но он написал имя герцога на бумаге, и ему сейчас же указали нужный ему дом. Герцог вместе с королем был на охоте в Виндзоре. Д'Артаньян обратился к доверенному камердинеру герцога, который сопровождал его во всех путешествиях и отлично говорил по-французски. Он сказал камердинеру, что прибыл из Парижа по чрезвычайно важному делу и что ему нужно видеть герцога сию же минуту. Уверенность, с которой говорил Д'Артаньян, убедила Патрика. Так звали этого министра при министре. Он велел оседлать 2 лошадей и взялся проводить молодого гвардейца. Планше остался в Лондоне. Беднягу с трудом сняли с лошади, он едва дышал от усталости. Д'Артаньян, тот, казалось, был сделан из железа. Когда Патрик и Д'Артаньян прискакали в Виндзор, то оказалось, что король и герцог были на соколиной охоте, в болотах, за 2 или 3 лье от замка. В 20 минут всадники доехали до указанного места. Вскоре Патрик услышал голос своего господина, подзывающего сокола. «Как доложить герцогу?» — спросил Патрик. «Доложите о молодом человеке, который однажды вечером затеял с ним ссору на новом мосту у самаритянки. Странная рекомендация. Вы увидите, что она стоит всякой другой». Патрик догнал герцога и доложил ему в тех выражениях, в каких просил это сделать Д'Артаньян. Герцог тотчас же догадался, кто этот посланный, и испугался, не случилось ли в Париже какой-нибудь беды. Разглядев издали гвардейский мундир Д'Артаньяна, он поскакал прямо к молодому гасконцу. Патрик из скромности отъехал в сторону. «Не случилось ли какого-нибудь несчастья с королевой?» — взволнованно воскликнул герцог Бекингемский. «Нет, но думаю, что ей грозит большая опасность, от которой избавить ее может только ваша светлость», — ответил Д'Артаньян. «Возьмите это письмо».
«Это письмо? От кого оно?»
«Я полагаю, от ее величества». «От ее величества», — сказал герцог Бекингемский, побледнев так сильно, что Д'Артаньян подумал, что он упадет в обморок. И он сломал печать.
«Что это за дыра?» — спросил он, показывая Д'Артаньяну место, где письмо было пробито насквозь.
«А!» — сказал Д'Артаньян. «Я этого не видел. Это, верно, наделала шпага графа де Варда, когда проколола мне грудь».
«Вы раненый?» — спросил герцог.
«О, пустяки!» — сказал Д'Артаньян. «Царапина!»
«Боже правый! Что я прочел?»
— вскричал герцог.
«Патрик, останься здесь, или лучше разыщи короля, где бы он ни был, и скажи его величеству, что я почтеннейше умоляю извинить меня. Но что чрезвычайно важное дело призывает меня в Лондон.
Едем, сударь, едем».
И они пустились вскачь.